Да, мы благодарны Тебе, Иисус, благодарны Тебе, наш Господь и Царь, за Твое небесное служение каждому из нас лично. И Господь Иисус, Ты наш Царь, и мы как Твои подданные, мы собрались на этом месте, чтобы быть эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. И мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Тебя, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Но мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия, действуя Твоего Духа, действуя Твоей силы и Твоих способностей и возможностей в духе каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, помоги нам в сегодняшнем служении. Дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас, как Своих подданных, чтобы мы были эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. И мы с благодарением принимаем Твое служение каждому из нас лично. Мы просим Тебя, Господь, помажь. Помажь ум каждого из нас духом Твоей премудрости и откровения. И просвети очи сердца нашего, чтобы мы постигали мудрость Божью во всей полноте. Были плодовитыми, были эффективными и совершили волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. И мы принимаем помазание духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за то, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения помазал ум слушающих и сделал их способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за Дух Господень. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь открыть через это слово, через это учение, чтобы оно было открыто, понятно, чтобы откровение от Духа Божьего наполнило их дух и повлияло на их душу во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас силою Твоею да сокрушается всякое бремя и ярмо, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас силою Твоего Святого Духа да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих, входящих и слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за то, что силою Твоей сверхъестественно прямо сейчас нам будет открываться больше, несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы верим, Господь, что мы больше никогда не останемся прежним. А все, что, чему Ты хочешь научить, все, что Ты хочешь сделать, Ты будешь совершать во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа и Твоей силы во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня мы с вами начинаем рассматривать материал, который будет состоять из двух частей. То есть нам уже знаком такой метод, тема «Любовь изгоняет страх». Это материал, который состоял из двух частей. Первая часть – это было учение, цель которого было разрушение твердынь невежества в том, как принимать от Духа Господня. А вторая часть – это было непосредственно слово веры, через которое мы принимали действия силы Духа Святого для разрушения бремени или ярма. В том материале это был страх, в этом материале это нищета и недостаток. То есть сегодня мы начинаем рассматривать с вами материал. Первую часть направлена на разрушение нищеты и недостатка. Я не говорю о финансовой сфере только. В основном, когда слышится слово «нищета», «недостаток», чаще всего в ваших умах поднимается момент, связанный с финансами. Нет, вы знаете, когда вы не знаете ответ на какой-то вопрос, это недостаток на душевном уровне. Когда в семье происходит какая-то проблема, и вы не знаете, как ее решать, это недостаток на душевном уровне. Когда вы хотите делать какое-то доброе дело, а у вас нет финансов, это недостаток на финансовом уровне. Когда вам нужно помочь что-то сделать по дому или переместить что-то тяжелое, или выкопать где-то что-то, а рядышком с вами нет человека, который бы помог, это недостаток на социальном уровне. Поэтому недостаток и нищета – это не есть то, что проявляется только в сфере финансов. Это в целом то, с чем надо разбираться каждому участнику завета. И Дух Божий будет служить нам в учении, служить нам в слове веры, чтобы каждый из нас, как участников завета, был свободен от того, от чего мы искуплены. В данном случае это нищета и недостаток. Это два основных, скажем так, направления, в которых мы будем принимать и учение, а потом будем принимать и слово веры. С верой принимая свое в этом направлении освобождение. Тема в целом этих семинаров, которые будут, этого материала, на основании Евангелия от Луки, 4 глава, 18 стих, тема называется «Бог помазал меня благовествовать нищим». Бог помазал меня благовествовать нищим. Я верю, что эти слова, они откроются вам по-новому. Я тоже очень много раз повторял из Писания эти слова. Но то, как они открываются сейчас, в свете того пророческого послания, которое мы давали уже вторую часть в гостинице «Казацкая», оно открывается совсем по-другому. Сегодня у нас учение. Мы начинаем рассматривать первую часть. Это учение. Напоминаю вам, что учение в целом всегда направлено на разрушение твердынь невежества, мешающих принимать от Духа Господня. Это цель учений. Сегодня у нас учение, поэтому будьте внимательны к тому, что Дух Святой покажет вам в вашей жизни, откроет вам, научит вас. Цель учений – не возгревать вашу веру. Учения не приносят веру, но учения помогают увидеть то, что стоит на пути силы Духа Божьего. Сегодня мы начинаем учение, поэтому давайте позволим Духу Божьему научить, наставить, обличить, пролить свет, навести порядок. То есть своего рода, знаете, такой Божий субботник, убрать все ненужное на пути Его силы. Сегодня мы начнем с вами рассматривать волю Божию для человека. Волю Божию для человека. Если вы будете внимательны к большинству споров и конфликтов, которые возникают между верующими, то чаще всего они связаны с тем, что недостаточно ясно и недостаточно понятно участникам завета воля Божья. Потому что в основном споры и разногласия возникают вокруг того, есть на это воля Божия или нету на это воля Божия. Одни говорят, нету, другие говорят, есть. И в целом это вносит какие-то разногласия между верующими. Но, вы знаете, оно в большей степени не сколько мешает отношениям, сколько мешает принятию от Бога. Сколько мешает именно принятию от Бога. А учитывая, что на сегодняшний день очень много верующих глубоко не вникают в Писание, а просто доверяют всему, что они слышат, как младенцы. Доверяют, не вникая, то на сегодняшний день очень много детей Божьих остаются без принятия. То есть они не принимают от Бога то, что им доступно по завету. Потому что разные группы людей представляют или говорят на то, что на это воли Божьей нет. А сами они не особенно не вникают. Получается вот такой момент, что проблема не в конфликтах, а проблема на сегодняшний день у детей Божьих в том, что они не знают, что принимать от Бога и как принимать от Бога. И естественно, что общаясь с неверующими, они свое положение, которое иногда выглядит очень печально, представляют как волю Божью. О, если такая воля Божья, то я пока не буду торопиться принимать Бога. И у людей неверующих о Боге чаще всего формируется представление через то, как мы выглядим, через то, что у нас есть и чего у нас нет. Через то, что Бог делает в нашей жизни. Как я часто привожу пример, что представление о родителях формируется через то, как выглядят дети и что у них есть. Не обязательно смотреть на родителей. Достаточно посмотреть на детей и сказать, да, приношу свои соболезнования за тех родителей. И неверующие смотрят на детей Божьих и говорят, ну, я не буду торопиться, лучше уже на старости лет, тогда мне уже все равно будет все равно. Потому что представление об отце, о нашем отце, у неверующих формируется через детей. А то, как выглядят дети, и то иногда в чем они ходят, это действительно выглядит нерадостно. Многие дети Божьи продолжают ходить в том, от чего они искуплены, и искуплены были еще 2000 лет назад. Но они не виноваты в этом. Я не занимаю позицию обвинителя. Я говорю о том, что нужно с этим разбираться. То, что 2000 лет назад было фактически аннулировано, оно не должно иметь места в жизни верующих. Но так как верующие не знают до конца четко и ясно волю Божию и не знают, как ее принять, то сатана продолжает на невежестве, продолжает навязывать то, от чего уже дети Божии искуплены. Поэтому те люди, которые представляют проклятие воли Божией, в целом они играют на руку не Богу. И вот как об таких людях сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 23 глава, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите или сами не применяете и не принимаете, и хотящих войти не допускаете». То есть невежество становится серьезной проблемой. В вопросе принятия от Бога и знания того, что от Него принимать. И я хочу отметить, что каждому участнику завета очень важно знать волю Божию. Вы не можете верить Богу, если вы не знаете Его воли. Потому что вера всегда основывается на знании воли Божьей. Воли Божьей. В Библии или в Писании мы видим волю Божию в двух формах. Первая форма – это явленная и записанная воля Божия. Вторая форма – это форма, выраженная в обетованиях и закрепленная клятвой. В этом учении мы будем рассматривать и ту, и другую волю. Но мы будем говорить не сколько о теологической части, сколько о том, в чем именно и как она явлена. Поэтому в основание начала изучения мы положим вопрос или будем отвечать на вопрос, какая истинная, совершенная воля Божья для человека. Именно к воле Божьей должна простираться наша вера. И наша вера всегда должна отталкиваться от воли Божьей. Поэтому сегодня мы будем получать с вами ответ на вопрос. И, конечно, искать, какая истинная воля Божья для человека, мы будем с вами в Писании, так как именно там это представлено и изложено так, как оно есть и будет всегда. В книге Екклесиаста, 3 глава, 14 стих, Соломон, исполненный мудростью Божией, пишет: «Познал я, что все, что делает Бог, а Бог всегда делает на основании своей воли, пребывает вовек, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его». Еще раз прочитаю. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его». А теперь будьте внимательны. Очень ярким, ярким, совершенным изображением воли Божией для человека есть то, что сотворено Богом и достаточно подробно записано в первой и второй главах книги «Бытие». Ухватитесь за это. Ухватитесь, потому что очень часто кто-то представляет вам то, какая должна быть ваша жизнь, и если у вас не будет с чем это сопоставить, то вы можете это принять. Но вот вам представление из Писания образца того, какой должна быть ваша жизнь. Потому что Бытие 1, 2 глава – это явление и записание расписанная воля Божия такая, как она есть, была и всегда будет. И вот как Бог обозначил то, что Он записал в Бытие 1, 2 глава. Бытие 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То, что Бог увидел, радовало Его. Оно доставляло Ему радость, оно было приятно. Поэтому все записанное в 1 и 2 главах книги «Бытие» мы с вами будем рассматривать глазами Божьей мудрости. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас одели на свои глаза, на свой ум или на глаза своего ума следующий стих. Это притча, 22 глава, 6 стих. Там написано: «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и состарившись». Удивительная сама по себе мудрость, потому что эта мудрость говорит о том, что то, что Бог записал в начале, Он записал с определенной целью. Какова цель того, что Бог записал в начале? Заметьте, что книга Бытие не записана где-то в Евангелиях или в книге Откровений, или где-то в середине книг Моисеевых. Нет, она записана в начале. Возникает вопрос, зачем Бог взял, записал книгу, которая описывается совершенный мир в самом начале? Чтобы каждый из участников Завета, открыв Библию и прочитав первую и вторую главу, имел светильник представления воли Божьей для человека. Чтобы он познакомился с истинным Богом и Его волей. И в свете этого светильника стал читать все остальное. И придерживался именно вот этого Бога. Бога, который описан в Бытие 1 и 2 глава. Не другого какого-то Бога, а вот этого Бога. Тот, который сотворил и поместил тот мир, который описан в Бытие 1 и 2 глава. Именно поэтому она записана в начале. «Настав юношу при начале пути». И Бог хотел, чтобы мы познакомились с Ним, с таким, какой Он есть, при начале. При начале. А уже читали все остальное, исходя из светильника, который Он зажег в начале. Без этого светильника люди заблудились. Дети Божьи заблудились. Участники Завета стали рассматривать Писание под удивительным углом, который в большей степени формировался деноминацией, чем Духом Господним. И вот что участникам Завета особенно важно знать. Особенно важно знать. Мы обратим на это внимание в книге Притчи, 8 глава. Так как мы сейчас будем обращаться к Бытие 1, 2 глава, и чтобы обратиться к Бытие 1, 2 глава с достаточно ярким светом, мы прочитаем Притчи, 8 глава, с 22 по 26 стих, где мудрость Божия говорит: «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». То есть буквально мудрость Божия говорит, что прежде чем Бог что-либо сотворил, Он вначале это спланировал в своей мудрости. От века я помазана, от начала, прежде бытия, книга Бытия, 1, 2 глава, прежде сотворения земли. Я родилась, или я была задействована Богом, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я была задействована Богом в планировании, прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Бог не сотворил еще ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенную. То есть мудрость Божия доносит до участников Завета, что прежде чем Бог сотворил естественный физический мир и наполнил его, а потом поместил туда человека, Он это все спланировал в своей мудрости. Скажите, Бог есть любовь? Может ли Бог что-то в своей мудрости любви спланировать что-то, что не будет нести себе любви? Может ли из доброго источника течь горькая вода? Не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Из Бога не может выйти что-то, что не несет в себе Его качеств. Бог есть любовь. Поэтому все, что Бог приготовил в своей мудрости, было отображением Его любви, Его самого, Его духа, Его славы. И вот почему это записано, для нас это записано, для участников Завета. Продолжаем читать. «Когда он уготовлял небеса, — говорит мудрость Божия, — я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда он утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, — это описывается Бытие, 1 глава, — когда давал морю уставы, чтобы воды не приступали к пределу, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей». Другими словами, я направляла его в момент творения. Слушайте, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время. Бог в завершении каждого элемента творения говорил весьма хорошо. Бог радовался. Если Бог творил в радости, то понятное дело, что и жить тот, кто будет жить в этом мире, он будет жить в радости. Вы понимаете, в чем Бог хочет, чтобы вы жили. Радость, Господи, сила наша. Радость – это часть нашей жизни. И совершенная воля Божия, записанная, явленная в Бытие 1, 2 глава, она говорит прямым текстом об этом. Я иногда смотрю на некоторых верующих, я говорю, у тебя что-то случилось? А он говорит, нет. Я говорю, а почему у тебя такое лицо? Я всегда такой. Не, конечно, я понимаю, знаете, я хочу вам сказать, что то, что вы слушаете, то, кого вы слушаете, то, куда вы ходите, всегда знаете, где находится? А ну скажите мне, на вашем лице. Мне не обязательно рассказывать, кого вы слушаете, не обязательно рассказывать, куда вы ходите, мне не обязательно все рассказывать. Я посмотрю на ваше лицо, и там большими буквами написано. И несложно догадаться, что вас ожидает при таком выражении лица. Причем я не говорю разово, я говорю постоянно. Потому что религия, она ставит штампы. Это очень серьезно. Очень серьезно. А мы видим из Писания, что когда Бог планировал, когда Бог готовил свою волю для человека, Он делал это в радости. Когда он являл ее, он делал это в радости. И сказал, весьма хорошо, весьма хорошо. Меня это радует. То есть записанное в первой и второй главах книги Бытие, это плод Божьей мудрости. Это сущность его любви. Это явление истинной воли Божьей для человека. Запишите это на своем уме, в своем уме, что записанное Богом в книге Бытие 1-2 главах является совершенная истинная воля Божия, такая, как она была, есть и всегда будет вовеки. Бог никогда не будет отменять того, что Он приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира. Поэтому все явленное Богом и записанное в Бытие 1-2 глава было, остается и остается неизменной, совершенной волей Божией как для естественного физического мира, так и для живущих в нем. То есть, если Бог что-то спланировал и сказал это, Он больше никогда не будет отступать. Для меня это светильник Божий. Прочитаю некоторые места из Писания. Исаия 46, глава 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Вы знаете, что в книге Откровения записан Эдемский сад? Может быть, вы об этом еще не знали. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю». «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». И прочитаю из Псалма 32, 6 по 9 стих, там написано. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боятся Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». И Бог никогда не отменит своей воли. Вот почему она записана. Вот почему Бытие 1, 2 глава имеет место в Библии. Чтобы все, кто возьмут в руки когда-либо эту книгу, знали Бога. Знали Бога. И, не имели, и имели Бога не только в своем духе, но и в своем уме. Потому что Писание говорит, что человек, который не имеет Бога в уме, делает непотребство. Или делает то, что Богу не надо. Очень важно иметь Бога не только в сердце, но и в уме. Это тоже важная часть. Итак, первым ярким проявлением того, что спланировала Божья мудрость, как совершенную волю Божию для естественного физического мира и живущих в нем, является сад Эдемский. Это совершенная воля Божья, как среда обитания человека. Почитаю из Бытия 2 глава 8 стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека». Вы знаете, когда я читал этот стих, Дух Божий просто высветил. Высветил мне следующее. Я читаю вам слова от Духа Божьего. «Обрати внимание, куда я поместил человека. Не на пустынное место, не в место, которому еще предстояло приложить много усилий, труда. Нет, я, как любящий отец, позаботился о благословенном месте пребывания моего сына, как я сказал, что дом и имение – наследство от родителей». Хорошее обетование, да? Дом и имение – наследство от родителей. Есть то, что Бог приготовил для своих детей. И совершенная воля Божья, Его намерения, они явлены в Бытие 1-2 глава. Бог не поместил человека в места безводные, как многие дети Божьи почему-то руководствуются этой глупостью. Бог не поместил его в места безводные, чтобы там его чему-то научить. А вы думаете, почему Он повел их в землю обетованную, а не в пустыню? Потому что воля Божья остается неизменной всегда. Бог приготовил землю для своих детей. И то, что росло в этой земле, удивило их. Это была земля, в которой течло молоко и мед. И это было не только в самих прообразах. Потому что ту виноградную гроздь, которую они принесли, это была одна, но несли вдвоем. Это о чем-то говорит? Это о многом говорит. Но дети Божьи не обращают внимания на такие вещи. Поймите, это часть нашей жизни. Бытие 1-2 глава – это образец той среды, в которой мы должны жить. Брат Олег, вы хотите сказать, что я должен быть в Эдемском саду? Нет, я хочу сказать, что Эдемский сад есть в тебе. А тебе его нужно вынести из своего духа. Тебе нужно перенести его в естественный физический мир твоей жизни. У тебя есть твой Эдемский сад. Твоя среда жизни. Твое место обитания в Боге. В Боге. И если ты его не извлечешь из твоего духа, то ты так и не скажешь: «Господи, все, что ты дал мне, весьма хорошо. Я радуюсь тому, что я имею». Не, конечно, мы научились улыбаться. Но я сейчас говорю об улыбке, действительно, которая действительно исходит из вашего образа жизни. Когда вы просто наслаждаетесь жизнью. Наслаждаетесь. Вы радуетесь. О, день наступил. О, слава тебе, Господь. Благословенный день. Ой, Господь, дай мне мудрости не спать каждый день. Так покой наполняет. Хорошо. Читаем дальше, потому что дальше интересный разворот начинается. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекала всю землю Хавила, ту, где золото». Не, я понимаю, конечно, брат Олег, зачем нам это знать? Я сейчас говорю о воле Божьей. Я сейчас не говорю о золоте только. Знаете, я когда-то задал Духу Божьему вопрос: зачем там было золото? И Дух Божий, знаете, что показал мне? Мне было интересно знать, зачем Адаму золото. И Дух Божий мне показал, читай внимательно, река для орошения рая. И потом разделялась на четыре реки, Имя одной Сон, она обтекает, река обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. То есть вода текла там, где золото. Вода текла там, где золото. Увидите связь золота и воды? Потому что изначально Бог хотел, чтобы золото служило сосудами для хранения воды. Брат Олег, вы хотите сказать? Я хочу, чтобы вы об этом размышляли. Просто размышляли. Нет, термос я ничего против не имею. Пластиковая посуда ничего против не имею. Брат Олег, вы хотите сказать, что я могу молиться, да будут у меня золотые сосуды? Нет, я хочу сказать о воле Божьей. Я еще затрону этот вопрос. Я просто хочу, чтобы вы немножко полюбили больше Бытие 1, 2 главу. Потому что там показано то, что для вас Бог спланировал. Золото в той земле хорошее. Знаете, что хорошее? Это значит без примесей. Это не 580 какая-то проба. Я думаю, что это даже не было 999. Я думаю, что эту пробу никто не мог оценить. Потому что это было золото, которое сам Господь разместил в саду Эдемске. Но не это мне сегодня закончилось. Там бдолах и камень оникс. В общем, там еще драгоценные камни кругом. Имя второй реки Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддикель. Она протекает перед Ассирией. Четвертая река Эфрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском. Это было богатое место. Никто не может этого оспаривать. И вы знаете, это не было 2 квадратных метра, чтобы не испортился. Это была территория, которая, говорится, вся земля. Вы знаете, как нужно расширять наше мышление? Вы увидите, к чему Дух Божий ведет. Потому что определенные нищенские и недостатки, они настолько ограничили мышление, что мы, может быть, так не думаем, но мы даже так и не разговариваем. А мы всегда разговариваем, исходя из того, как мы думаем. Итак, это было богатое место. Причем по богатству Творца. И я делаю на это особенное ударение. Потому что Бог восполняет наши нужды не по нашему, а по своему богатству. Многие это место Писания даже и не вкладывают в свои уста. Он восполняет наши нужды не по нашему, а по своему богатству. По своему богатству. И это было богатое место. Эдемский сад. По-еврейски Эдемский сад, Ган-Эден, означает сад блаженства или сад удовольствий. Конечно, не в том смысле, в котором во многом у нас есть представление. В целом это сад блаженства. Сад, где человек переживал покой. Где он переживал такие чувства, которые нам на сегодняшний день покамись еще, ну, наше тело не позволяет переживать. И если мы где-то и переживаем на служениях такие чувства, то и то они еще и капельки не выражают того, что переживал Адам в Эдемском саду, потому что это был сад славы Божьей. Сад славы Божьей или Эдемский сад не заполнял всю планету Земля. Из Писания мы видим, что это была территория четко обозначена. Это была маленькой точкой в масштабах планеты, зеленый оазис, пределы которого были четко обозначены, и мы вполне их прочитали. Бог насадил сад, поместил в него свое дитя. И Бог через сад, через то, что Он насадил, являл в этом свою совершенную волю для человека, такой, какой она была, есть и будет. Эдемский сад является садом славы Божией. Вы знаете, что Писание говорит о мудрых? Мудрые наследуют Эдемский сад. Мудрые наследуют постоянное Божие присутствие. Писание говорит о том, что Иисус, прежде чем вошел в свое служение, как Господь, Он преуспевал в премудрости Божией. Не игнорируйте мудрость Божию. Мудрость всегда приведет вас в сад славы. Конечно, для того, чтобы ходить в мудрости, вам придется во многом пересмотреть те взгляды, которые у вас были, деноминационные взгляды. На иврите слово «слава» звучит как «кадох». И я бы хотел, чтобы вы обозначили сам смысл этого слова. Оно означает «полнота» или «завершенность» чего-либо. Фактически, Эдемский сад был отображением завершенности. Он являл завершенную или совершенную, или истинную волю Божью. То есть Эдемский сад являл славу. Псалом 18, 2 стих написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Что такое слава Божья у творения? Это их совершенное, изначальное от Бога назначение или сущность. То, что раскрывает их назначение или сущность. Другими словами, слава травы – это быть травой. Слава цветов – быть цветами. Слава животных – быть теми, кем они есть. Слава человека – это быть тем, кем Бог его запланировал быть. И в этом его слава. Мы еще доберемся до человека. То есть все созданное Богом создано его славой и для явления его славы. Исаия 6 глава 3 стих. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его». Все творение Божье в Эдемском саду являло славу. Это была совершенная гармония. Совершенная. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог в моей жизни хочет это все явить? Ну, конечно. Я вам могу обозначить такую истину. Когда вы обращаетесь к мудрости Божией, то мудрость Божия не будет вести вас в сторону от того, что Бог запланировал. А то, что Бог запланировал в своей мудрости, так вот фрагмент того, что Он запланировал. Скажите, это было бы справедливо, если бы человек Адам жил в таком саду, а вы в Чернобыльском? Это было бы несправедливо. Это называется лицеприятие. Но воля Божия не лицеприятная. И если Бог поселил человека, Адама и его жену Еву в этом саду, то я имею все права на основании того, что Иисус является последним Адамом, и в нем восполнены наши нужды по богатству Отца Небесного. Я имею полное право говорить с Богом на тему Эдемского сада. Имею. Другое дело, есть моя часть, то, что мне нужно узнать. И я хочу именно в этом возгревать ваше разумение. Итак, все творение Божие в саду Эдемском являло славу Божию. Была совершенная гармония. Римлянам 1 глава с 19 по 20 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, то есть для людей. Потому что Бог явил им». Бытие 1, 2 глава. «Ибо невидимое Его, Божие, вечная сила Его и Божество от создания мира», Бытие 1, 2 глава, «через рассматривание творений, которые записаны в Бытие 1, 2 глава, видимы». То есть я рассматриваю творение Бытие 1, 2 глава, и я вижу Бога. Видно Бога. Ой, какой у нас любящий Бог. Знаете, мне нравится, как Бог мотивировал Адама на принятие одного жизненно важного решения в жизни Адама. Мы знаем из Писания, что первым был сотворен Адам. И мы знаем из Писания, что определенная мудрость Божия говорит, нехорошо быть человеку одному. Но как заставить человека попросить у Бога помощника? Бог не заставляет. Это некоторые верующие представляют Бога как диктатора, который надает по ушам или отрежет ухо и будет учить вас молиться за исцеление. Но Бог не такой. Смотрите, как удивительно Бог смотивировал Адама попросить помощника. Он попросил Адама назвать всех животных. Ну, казалось бы, что здесь особенно. Но он проводил всех животных по паре. Как вы думаете, когда пару тысяч животных по паре прошло перед Адамом, он что-то заметил? Он заметил, что он сам. И, конечно, это был вопрос. Почему я сам? Я тоже хочу, чтобы у меня была пара. Хорошо. Писание говорит, не имеете. Это ваш Бог.
Это ваш Бог.
Брат Олег, вы хотите сказать, что он так легко реагирует на просьбы?
Нет, он заставит вас еще побегать по стадиону как минимум полгода.
Все, чего не будете просить.
Вы понимаете, что вот здесь вот как раз произошло это нарушение. Мы не рассматриваем Бога в свете Бытия 1, 2 глава. Адам палец о палец не ударил, чтобы вообще что-то иметь из того, что Бог ему подарил. Он подарил ему этот сад. Это дар Божий. Жизнь – это дар. Наполнение жизни – это дар. Все от Бога исходящее – это дар. И когда вы усвоите эту простую истину, то вы поймете, что все, что нужно научиться человеку, это научиться принимать дар с благодарением и применять с мудростью. Все. Вот это наша миссия. Научиться принимать с благодарением и применять с мудростью, чтобы этот дар не разрушил нас и не остановил все последующие дары. В целом, это наш труд на этой земле. Вот такие мы труженики с вами на этой земле. Хорошо. Итак, в Божьем саду не было ничего, чтобы не говорило о славе. Золото, драгоценные камни – все было частью воли Божией, неизменной воли Божией в его славе. Книга Аввакум, 2 глава, 14 стих говорит, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа». Познанием чего? Славы Господа. Я вам читаю славный Эдемский сад. Я вам читаю славный Эдемский сад. И в Эдемском саду было все потребное. Как для жизни, так и для благочестия. В Эдемском саду было все потребное, чтобы Адам мог делать много добрых дел. Все потребное. Поэтому все видимое в естественном физическом мире, в Эдемском саду, отображало прежде невидимое Божье, духовное, в его мудрости. Я знаю, что наверняка кто-то из присутствующих или даже слушающих этот материал задавал себе вопрос, зачем Бог записал это все в Библии? Потому что есть дети Божьи, которых это немного раздражает, когда они считают, вот в какой среде жил Адам, а я живу в хрущевке, в коммуналке, я живу в таких условиях, Бог, это несправедливо. Нет, это просто говорит о невежестве, чем о несправедливости. Когда у вас появляется вопрос, зачем Бог записал Эдемский сад, этот вопрос исходит от Духа Божьего. Дух Божий побуждает вас узнать волю Божью записанную. Так как Эдемский сад – это образец совершенной воли для каждого человека, а не только для Адама и Евы. Это образец. То есть Бог отобразил в Писании свой неизменный образец, свою неизменную волю. Та воля, которая при любых событиях на земле будет неизменной. Читаю вам из книги Экклезиаста, 1 глава, 9 стих. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Скажите, так просто? Так просто. Что было в начале, то и будет. Но где оно должно быть? Оно должно быть в нашей жизни, в жизни детей Божьих. Мы не говорим сейчас о всех людях, живущих на земле. Мы рассудительно относимся к этому вопросу. Мы говорим о тех, кто приняли Иисуса своим Спасителем. Мы говорим о тех, кто верит в Бога и верит, что Бог и есть, и верит, что Бог в Слове и через Слово Свое творит великие дела. Мы говорим об этих людях. И естественно, что если что было, то и будет. То пусть будет. Но будет где? В жизни тех, кто его принял. Что было, то и будет. И что делалось Богом, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотрите, вот новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. Просто нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Забывают. Забывают, как пришло. Забывают. Поэтому и уходит с легкостью. Ни одно творение не может отменить, изменить или дополнить славу Божию в другом творении. Бог явил свою волю. Бог явил свой план и свои намерения и записал их в Бытие 1-2 глава. Я рассматриваю Бытие 1-2 глава, Эдемский сад, как ГОСТ, как стандарт. Стандарт и образец жизни для естественного физического мира. Для меня это ориентир. Для меня это ориентир. Ваш ум, он должен быть всегда привязан к стандартам и к ориентирам. Если в вашем уме не будет стандартов и ориентиров, вас очень легко отвести куда-то в сторону. У вас должен быть обязательно стандартом и образцом человека, Сын Божий Иисус. Иначе вас будут водить гулять в Ветхий Завет по ветхозаветным святым местам. Вас всегда будут туда отправлять. А посмотри на него, а посмотри на этого, а посмотри на того. Зачем мне смотреть на тех, которые во грехе, которые бесславные, у которых нету Духа Святого, которые не являются наследниками? Зачем мне на них смотреть, если мне написано «взирайте на горнего»? Вы в нем. Зачем мне смотреть на всех остальных? Но если у вас в голове нету стандартов и ориентиров, то вас всегда поведут куда-то. Если в вашей голове не будет Эдемский сад как образец жизни, вам всегда рассказывают о какой-то жизни. Жизнь должна быть такая. Она должна быть такая, как она записана в Библии, а не такая, как вы мне ее рассказываете. И если то, что вы мне рассказываете, далеко от того, что записано в Библии, то я делаю свой выбор на основании того, что я участник завета с Богом, и вот мое наследие. Не, конечно, вы можете выбрать и образ жизни мазохиста. Мы живем, когда нам больно. Пожалуйста, это ваш выбор, Бог его почтит. Написание говорит, избережись, дабы жил ты и потомство твое. Избережись, избери. Хорошо, итак, мы с вами говорим о воле Божьей. Всегда помните, мы говорим о воле Божьей. Почему мы отмечаем именно, что это воля Божья? 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих, проливает свет на важность знания воли Божьей. И вот какое дерзновение имеем мы к Нему, к Богу. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Если вы не знаете Его волю, то у вас не будет и дерзновения. А к престолу благодати нужно приступать как? С дерзновением. Поэтому мы изучаем волю Божию, чтобы иметь в своем духе определенное дерзновение, свидетельство, что то, что мы просим, мы получим, потому что это воля Его. Итак, Адам, находясь в совершенном Божьем саду, не думал, еще раз повторю, Адам, находясь в совершенном Божьем саду, не думал о том, какая должна быть трава, какие должны быть деревья, какое что должно быть. Он вообще не думал, он слушал. Ибо все ведомые Духом Святым, суть Сына Божия, он слушал. В то время он еще не научился думать. Мы уже научены думать. Разница только в том, чем мы думаем. А так, в принципе, это хорошо. Или какой мудростью вы руководствуетесь, когда вы думаете. Так более правильно сказать. Адам, находясь в Эдемском саду, не думал. Все творение говорило, каким и что должно быть. Все творение в Эдемском саду говорило Адаму, почему такое должно быть, а почему такое должно быть, так как все творение было совершенным. Экклесиаста 7:13. Смотри на действия Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? То, что было в Эдемском саду, к этому нечего было прибавить, нечего было убавить, нечего было дополнить. Все, что мог делать Адам, это продолжить Богом начатое. Это была его миссия. Сотворив совершенный сад, Бог явил и утвердил его раз и навсегда, как свою волю для каждого человека. Хотите, я вам прочитаю фрагмент того, что могло бы быть, если бы Адам не сделал то, что он сделал с Евой. Слушайте, я читаю вам из книги пророка Исаия. В книге пророка Исаия говорится о том, какой будет земля после того, как все будет восстановлено. И это является фрагментом Эдемского сада, таким, каким он мог бы быть, если бы Адам не сделал то, что он сделал. Тогда, Исаия 11 глава 6 стиха, тогда или после того, как все будет восстановлено, и дальше фрагмент Эдемского сада. Волк будет жить вместе с ягненком. То есть волк, извиняюсь, будет жить вместе с ягненком. Барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе. И малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, волк будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида. Ой, ну почему дети Божии не видят, что дети будут рожаться?
Будете как ангелы.
Ангелы не рождаются, дети. Дети рождаются у людей. Ладно, я не буду поднимать эту теологическую тему. И младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут больше делать зла и вреда на всей святой горе, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Это явление Эдемского сада. Давайте я еще раз кое-что прочитаю. Не будут делать зла. Вам это напоминает 90-й псалом? А мне очень. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, упокоится. То есть нам доступны дни небес сейчас на земле. Многие из вас молились раньше «Отче наш», а кто-то может продолжать молиться. «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Не, она уже доступна. Она уже доступна. Уже. Вам уже доступно жить на земле, как на небе. Тем более, что нам сказано, что мы не от мира сего. Слава Богу, мы не принадлежим этому миру. Хорошо, итак, мы видим, что особенность Богом спланированного – это то, что оно есть полное отображение сущности самого Творца, Его любви. И вот что я еще хочу отметить из воли Божией, которую мы с вами видим из Писания. В Богом спланированной, совершенной среде обитания для человека Адаму не нужно было слушать, что говорит ему природа. Природа, такое слово, природа. Адам не руководствовался внешними факторами или внешней средой. Адам вообще не внимал тому, что происходит в природе, в смысле в среде обитания, так как Бог поставил его ответственным за тем, что там происходит. У нас на сегодняшний день во многом природа или погода становится руководящим фактором. Если вы планируете свою жизнь или свой день, исходя из того, какая будет погода, то зачем Господь? Но опять-таки, это не обвинитель. И не обвинительный фактор. Это фактор, который должен привести вас в порядок. Вы власть имеющие в Сыне Божьем. И если вам нужно где-то что-то изменить для того, чтобы реализовать определенную волю Божию, то вы имеете на это способность и власть. Адам в Эдемском саду абсолютно не руководствовался тем, что было снаружи, в самой среде обитания. Он получил от Бога власть плодиться, размножаться, наполнять землю и обладать ею. Поэтому он отвечал за то, что происходит. А у жизнеобеспечивающей среды, в которой он находился, не было власти. Не было власти. Власть была у него. И взял Господь Бог человека и поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. Чтобы возделывать его, обрабатывать его. Как мы обрабатываем свою жизнь? Словом. Слово семя. Что посеет человек в своем саду? Вам нравится то, что растет у вас в саду жизни? Немногословно. Ну так скажите, а кто должен посеять? Вы. Кто должен поливать? Вы. А знаете почему вы? Потому что вам собирать урожай. Вам собирать урожай. Поэтому приложите усилия. Посейте в вашем саду то, что вы хотите иметь как урожай. Адам находился в Богом посаженном саду и смотрел на то, что в нем. Он смотрел на то, каким что должно быть. И Дух Божий помогал Адаму иметь представление о том, каким что должно быть там, где еще ничего не было. Есть такие предположения, я не могу утверждать, что это абсолютно истинное предположение, но исходя из Бытия 1, 2 глава, в этом есть доля истины, что Эдемский сад, как оазис, был образцом того, каким должно было быть все дальше. Поэтому все, что нужно было Адаму, это продолжать наполнять землю. Так ему было сказано. Но возникает вопрос, а что было бы, когда земля уже была бы наполнена? Еще столько планет было. То есть планета – это тоже семечко. Планета Земля – это как семя в миллиардах. То есть на Земле человек должен был научиться, потом пойти дальше. То есть вначале должен был научиться Адам, передать своим детям. Дети должны были научиться, и, по всей видимости, это должно было перенестись дальше. Поэтому они нас ждут. Ну, во всяком случае, есть такое предположение. Но оно тоже хорошее. Знаете, на той планете, где я буду, я планету устрою так, как мне нравится. Там, где вы будете. Потому что Бог хочет, чтобы вы переживали радость. Потому что, возможно, одному нравятся горы. Представляете, вы попадете на планету, вам нравится лежать на пляже, а вы попадете, где горы сплошные. И я не думаю, что у вас радость будет совершенная. Потому что после третьего подъема вы будете вопиять к Богу: забери меня отсюда. Но если вы любите пляж и лежать на нем запеканкой, а есть люди, которым нравятся горы, поэтому Бог даст вам планету и скажет: давай, покажи, что ты хочешь. И вы начнете. Слава Богу. Ну, я во всяком случае радуюсь даже такому размышлению, потому что в этом есть доля, знаете, доля истины в том, что Бог хочет, чтобы каждый из нас проявлялся в творчестве. В Писании написано, что произведением у своих мы насыщаемся. Мы творцы, мы художники. Художники. Каждый из нас рисует свою жизнь. Только неплохо бы, чтобы художник руководствовался главным художником. Это было бы вообще в идеальном варианте. Как должно быть? И во все ведомые Духом Святым. Хорошо. Итак, Эдемский сад – изначальный образец воли Божьей. И он не отменен. Как образец воли Божьей, совершенной воли Божьей, он будет восстановлен. То есть вскоре после того, как Иисус совершит определенный промысел через свое тело, Писание говорит, что все будет свернуто. И земля будет восстановлена, восстановлена, и человек снова будет находиться в той воле, которую Бог изначально спланировал. В Евангелии от Матфея, 15 глава, 13 стих, написано, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Вы знаете, что все, что сейчас на земле, это не Бог насадил? Нет, конечно, есть там, где дети Божии уже насаждают. Но вся система... Все, что ее наполняет, она не Божья. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, а скажите, а кто его искоренить должен? Поэтому, если вы где-то проходите и видите, что что-то надо искоренить, то скажите: я это искореняю, а то-то, то-то насаждаю. Но это касается и вашей жизни. Если в вашей жизни есть то, что вы считаете нужно искоренить, искорените это. И насадите то, что нужно садить. Если вас уже достали окна, которые еще поставили в 2017 году, и вы хотите, чтобы уже стояли новые хорошие окна, то так и скажите: я прямо сейчас искореняю у вас окна, приказываю вам оставить, и новые окна пластиковые да будут во имя Иисуса. Но это я так образно сказал. Конечно, есть детали в этом всем, потому что вам нужно во многом определиться. Итак, сад Эдемский, как совершенная воля Божья в жизни каждого человека, никем и никогда не будет отменена. Никто не имеет права отменять волю Божью. Нет, конечно, определенные группы людей берут на себя такую функцию, говорят: все, этого уже быть не может. Главное, чтобы вы были мудрыми и изучали волю Божью, изучали из Писания. И в завершении сегодняшнего учения я хочу прочитать из книги Откровения. Из книги Откровения, 21 глава, с 1 по 6 стих, где написано: апостол Иоанн под вдохновением Духа Божьего пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И я услышал громкий голос неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Хорошее слово. Ну, прямо Эдемский сад. Ну, конечно, не будет. «Ибо прежнее, скажите, в моей жизни, прежнее миновало». Новое творение. Вот этого даже ухватиться. Новое творение. Новое творение. «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“». О, мы новые. «И говорит мне: „Напиши, ибо это слова сии истины и верны“. И сказал мне: „Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой“». Оно так и было в начале. Оно так и было в начале. Итак, какова воля Божия в начале, такая она и во веки. И вам нужно держать перед собой всегда этот ориентир, этот стандарт в своем уме. Эдемский сад есть отображением его воли, как жизни, как жизни. Мне есть куда смотреть. И мне периодически это приходится делать. Периодически мне приходится открывать книгу «Бытие», просто пересматривать. Потому что в моем уме могут появляться какие-то мысли, навиваемые не духом радости. И вам нужно тоже периодически перечитывать. Возможно, когда вы идете по своей квартире и двух шагов не можете ступить, чтобы за что-то не зацепиться, возможно, вам нужно открыть книгу «Бытие» и прочитать, чтобы потом сказать все, что вы думаете по поводу того, где вы спотыкаетесь. И что это за квадратура, что даже братьев и сестер пригласить невозможно. Не, можно пригласить, но они придут с ночевкой на неделю, они же выйти не смогут потом. Поработайте над этим вопросом. Поработайте. Брат Олег, ну как такое возможно? Ну, если вы пели песни «Бог мой всемогущий», то пусть она будет для вас откровением, что Он всемогущий, а не Бог воскресный только. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Эдемский сад. Давайте поблагодарим Бога за ту славную жизнь, которую Он дал нам в Своем Сыне. Слава Богу за Иисуса. Брат Олег, но вы про Иисуса ничего не говорили, потому что Он последний Адам, и Он привел нас в Свой сад, в Свое Царство. Иисус нас привел в Свое Царство, в Свой сад. В Свой сад, в Свое Царство. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь каждому присутствующему, каждому слушающему. Иисус, покажи им Царство Свое, покажи им сад Свой. Помоги каждому присутствующему расширить пределы шатра мышления их во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за то, что Ты приобрел и оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты вывел нас из царства тьмы, вывел нас из нескудости, недостатка, вывел нас из нищеты. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И Господь Иисус, мы все в согласии молимся, чтобы откровение о книге Бытия 1-2 глава наполнило их дух и наполнило их душу во имя Иисуса. Чтобы они увидели себя в Эдемском саду с Тобой, Иисус. С Тобой, Господь. С Тобой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твою совершенную волю. Благодарны Тебе за то, что Ты вернул нас в Эдемский сад. Как Ты сказал: «Я есть дверь. Кто мной войдет, тот выйдет, спасется и пажить найдет». Господь, Ты пастырь добрый. И Ты покоишь нас на злачных пажитях и водишь к водам тихие. Спасибо Тебе за Твой сад. Мы овцы, паствы Твоей. Спасибо Тебе, Иисус. Ты Царь наш, и мы благодарны Тебе за все, чему Ты учил нас сегодня. Мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из Твоих подданных, живущих на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, чтобы каждый из Твоих подданных мог выполнять волю Божью, быть богатым на всякое доброе дело. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы как Твои подданные, мы соединяемся с Божьим небесным обеспечением. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки детей Божьих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать и удерживать поступление урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты возводишь нас на высоты земли, делаешь главою, а не хвостом. И да будем мы на высоте, а не внизу. Да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что каждый слушающий принимает свое освобождение от твердын нищеты и недостатка. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты обличаешь и наводишь порядок. И мы просим Тебя прощения, Господь Иисус. Мы каемся в том, что мы рассматривали нищету как что-то важное, обучающее нас. Мы каемся во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы обучаемся в Тебе. Обучаемся через Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за сегодняшнее наставление, за этот урок, за это учение. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что силой Твоей прямо сейчас разрушаются всякие твердыни нищеты и недостатка во имя Иисуса. Я благословляю, Господь, каждого присутствующего и слушающего. И я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что всякая твердыня нищеты и недостатка да будет разрушена в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.